страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 31 января, сегодня среда, 9 часов, передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы с вами читаем ваши письма, также ваши комментарии. И начнем сегодня, кстати, с ваших комментариев. В прошлый раз я начал было читать комментарии, и я понял две вещи. Во-первых, что у нас очень мало времени. Ну, там просто уже не было времени. Во-вторых, что ответ на этот комментарий может занять 3-4 минуты. Но отвечать на него надо, потому что там, знаете, целый такой пучок вопросов и, может быть, неправильных пониманий, которые часто бывают, когда бывают комментарии, которые вот, ну, ты просто берешь и ты видишь... Знаете как, иногда нужно, прежде чем дойти до сути, иногда нужно разгребать завалы. Вот это та ситуация, в которой нужно разгребать завалы, завалы, которые существуют у многих людей. А пишет Ярам, нет, Кярам, да, если я правильно вижу, потому что в другом случае Ярам, Кярам. Вот, и комментарий его сводится к следующему. Скажите, как Библия относится к тому, что некоторые люди приходят в церковь голодранцами, не умеющими ничего делать, не умеющими работать, становятся пасторами, покупают дачи, машины, и все у них хорошо. Вот там комментарий довольно сбивчивый. Я вижу, что для вас это очень насущный вопрос. Вы действительно этим вопросом волнуете, вот этот вопрос вас заботит, потому что, ну, вы не отредактировали этот вопрос, и он вот такой сбивчивый, действительно сбивчиво сформулирован. Я отвечу на этот вопрос и прокомментирую его по двум причинам. Во-первых, потому, о чем я уже сказал, в этом вопросе несколько представлений, которые довольно популярны, и на которые действительно нужно ответить, по поводу которых надо что-то сказать. Во-вторых, этот вопрос непосредственно указывает на 19 главу Евангелия от Луки, и об этом мы тоже сегодня будем говорить. То есть это нам сегодня в тему, как раз читаем мы 19 главу. А я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши страницы ВКонтакте и Фейсбук, страница передачи по страницам Библии, и через те группы, в которые идет трансляция этой передачи. И комментарии мы читаем все, отвечаем в эфире на некоторые, потому что, к сожалению, на все ответить просто не представляется возможным. Но, по крайней мере, стараемся. Так вот, смотрите, давайте мы начнем вот с чего. Я, прежде всего, очень рад и очень надеюсь, что вы тоже, тому, что самые разные люди приходят в церковь. Вот вы говорите, как Библия относится к тому, что голодранцы, не умеющие работать, приходят в церковь. Давайте подлежащее и группу подлежащего в этом предложении пока не будем разбирать. Вот как вы их назвали, какую характеристику вы им дали. Другой вопрос, это следующая часть. Как вы относитесь к тому, что, и как Библия относится к тому, что люди приходят в церковь? Вот замечательно относится. Понимаете, Священное Писание говорит, что ангелы радуются покаянию даже одного грешного человека. Причем именно грешного человека. То есть, говоря вашим языком, голодранца, не умеющего работать, не умеющего, не желающего ничего делать. То есть, Священное Писание говорит, что ангелы радуются, когда этот человек приходит к Богу, когда этот человек приходит к вере. Так что, как мы к этому относимся, великолепно. Вы знаете, что фарисеи за это, между прочим, обвиняли Иисуса Христа. Они говорили о том, что, ну вот, вокруг тебя всякие... Ну и тут сборщики налогов, понимаете, мытари, тут блудницы, проститутки, тут народец такой, который, ну, не образован в лучшем случае, а в худшем случае еще и моральные уроды с точки зрения фарисея. Что они вообще тут делают? Как ты с ними занимаешься? Как ты с ними вообще общий язык находишь? Эти люди приходят ко Христу, фарисеи по этому поводу недовольны. Так что первая часть вашего вопроса — замечательно, что они приходят. Идем дальше. Керам, вы позволили себе оскорбить этих людей. Вот вы сказали, я не буду сейчас уже повторять эти слова, я несколько раз их повторил, больше не надо. Вы знаете этих людей лично? Вы знаете, что у них происходит? Вы делаете вывод о людях по их внешнему виду, по какой-то вашей картинке, вашему представлению. Со сколькими из этих людей вы беседовали лично? Просто за чашкой чая или кофе. Скольких из этих людей вы спросили о том, как и почему он пришел в церковь? А некоторых из вас и из наших слушателей можно было бы сказать, что это не очень умеющий писать по-русски. Мы этого не говорим и не скажем в таком виде, потому что это не определяет сущности человека. О ком-то можно сказать, это бездарь, не умеющий рисовать. Мы тоже так не говорим. Про кого-то можно сказать, что это неучи и бездари, не умеющие петь и не слышащие хорошую музыку, люди, для которых идеал музыки — это Стас Михайлов. Заметьте, я оскорбил сразу нескольких людей этим высказыванием. Но мы этого не делаем. Причем здесь нужно быть очень-очень осторожным. Почему? Да потому что легко обратить внимание на внешнюю сторону человека. Вот это мне бросается в глаза. Мы не замечаем душу человека. Знаете, чем Бог отличается от вас, Керам, и от меня? Мы смотрим на внешнее, а Бог видит сердце. Об этом, кстати говоря, в Библии написано, в первой книге Царств, 15 глава. Так что будьте, пожалуйста, предельно осторожны по поводу выводов, которые вы делаете о других людях. Скажу еще вот о чем. Самые страшные религиозные конфликты, религиозные войны начинаются как раз со скоропалительных выводов, которые одна группа делает о другой группе. Приведу такой дворовый пример. Сейчас дворов уже меньше, почти не осталось. В моем детстве дворы еще были. Так вот, выражение типа «все дети соседнего двора – шпана». Ну, вы знаете что, а в соседнем дворе про наш так говорят. В нашем дворе все шпана. Что получается? Получается столкновение. Одна группа на другую. Вот никогда Христос такого не делает. Да, он обращается к фарисеям, причем к самым высокопоставленным людям, и называет их гробами окрашенными, но там есть на это причина. На эту причину он объясняет. Значит, здесь будьте, пожалуйста, осторожны. Теперь, вы говорите о том, что они приходят в церковь, и они обретают богатство. Они строят дачи, покупают машины и так далее. Что плохого в том, что человек построил дачу и купил машину? Слава Богу, кстати, он пришел в церковь, а не в тюрьму. Так вот, что плохого в том, что он все сделал? Все это сделал. Я понимаю, к чему вы спрашиваете. В вашем вопросе читается: они так и не научились работать, и они имеют все эти блага. То есть жуликом был, жуликом остался, но раньше был жуликом-оборванцем, а теперь стал жуликом с благами. Я разделю эту историю на две составляющие. В одной ситуации происходит то, чего вы просто не знаете. Бог меняет человека, и Бог показывает человеку и то, кто он, и то, как выглядит окружающий мир. И я знаю немало историй, когда действительно из человека, который слонялся по улицам или там, я не знаю, даже спал на скамейках в парке, вот потому что негде было и так далее, да, он изменил свою жизнь, Бог изменил его жизнь, он стал другим человеком. Керам, не списывайте, пожалуйста, это со счетов. Такие ситуации бывают. Их много. Слава Богу, Бог меняет людей. Кстати говоря, есть такое частое представление, что у пастора легкая жизнь. А что пастору платить зарплату? Он всю неделю ничего не делает, в воскресенье вышел, побубнил и ушел. Вот если он действительно на проповедь вышел, побубнил, то это плохая проповедь, это другой вопрос. Но, Керам, вы знаете, у пастора, у серьезного пастора, который по-настоящему к своему служению относится, у него огромная работа. Знаете, пастора могут потревожить, ему могут позвонить в любое время. Там рабочий день не ограничен. У меня была ситуация, например, когда нужно было идти на похороны, 1 января. Так вот, в 11 утра 1 января, когда мы уже приехали на кладбище, пастор, я как пастор и другие люди были в полном составе, полной готовности и так далее, появились могильщики, сотрудники этого кладбища. Они появились в половине 12-го, и в таком состоянии, что лучше бы они не появлялись. Пасторы не имеют права так себя вести. Это совершенно другое служение, это совершенно другое призвание. И очень часто люди, окружающие люди, не имеют представления о служении пастора. А нам, пасторам, неудобно об этом говорить бывает. Ну, потому что как, получается, себе цену, что ли, набиваем? Да нет, не набиваем. Просто помогаем людям какие-то вещи понять. Это одна история. Но есть, керам, и другая история. А действительно существует, бывают ситуации, когда нечестный человек становится столь же нечестным пастором. Такое бывает. Я, опять-таки, такие ситуации знаю. Я знаю о таких людях, которые действительно на церкви и на других людях пытаются сделать себе деньги и имя. Я не буду называть конкретные имена, я не хочу этого делать, это и не надо. И не надо это вот почему. Иисус очень здорово ответил на этот вопрос и на это возражение. Когда Петр идет за Иисусом, Петр следует за Христом после уже его воскресения, и Петр смотрит, а там Иоанн рядом идет. И Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус отвечает: «Что тебе до него? Ты иди за мной». Керам, главный вопрос к вам вот в чем. Вы действительно готовы сами пойти за Иисусом? Несмотря на всякие культурные различия и прочие препятствия, готовы ли сказать, что Христос мой Бог? Вы мужчина, керам, и вы искренне ответите на этот вопрос. Если вы скажете Богу и себе «да», то пастор, который сделал себе имя, вас уже не будет интересовать. Вас скорее будут беспокоить ваши грехи и радовать то, что Бог делал и еще сделает в вашей жизни. На все остальное вы не будете отвлекаться. Если Господь даст вам такую возможность, вы сможете в какой-то момент жизни встретиться с пастором и сказать ему по-братски: «Знаешь, мне кажется, что вот то, что ты делаешь, это неправильно по таким-то причинам. Может быть, Господь вас использует, чтобы такого пастора обличить или ободрить, но лично, понимаете, а не за глаза, соединяя все вместе. Вот такое может случиться. Но если вы говорите Богу «нет», то оправдываться тем, что какой-то пастор живет неправильно, ну, это даже не совсем по-мужски. Я не прихожу к Богу, потому что есть там какие-то негодяи-пасторы. Так что пасторы, вот эти негодяи, про которых вы говорите, они что, сильнее вас, что ли, в определении вашего жизненного пути? Я посмотрел, но мне не понравилось кое-что из того, что я видел. Кстати, почему-то при этом вы не говорите о тех людях, которые беззаветно отдают свою жизнь, свои силы, данные Богом, кстати, изначально, служению Богу и людям. Вы не говорите об этих людях, вы не говорите: «Я пойду за Богом, потому что я вижу вот таких христиан». Одна из самых частых таких историй, ситуаций заключается в том, что человек готов сказать Богу «нет», но не готов в этом признаться. И тогда начинаются такие, знаете, отмазки. «Я не пойду, потому что среди христиан много лицемеров». Да, среди христиан есть лицемеры, среди неверующих людей есть лицемеры, среди коммунистов есть лицемеры, среди либералов есть лицемеры. Ну и что теперь? Среди людей есть негодяи. Так что ж теперь, не рождаться, что ли? Я не пойду, потому что я увидел то-то, то-то, и мне это не понравилось. Вы действительно так зацикливаетесь на том, что вам не понравилось? Или вы не можете набраться силы и сказать: «Это не мое». Вы говорите «нет». Но тогда уже вы всю ответственность принимаете на себя. Смотрите, что здесь получается. Человек говорит: «А вот посмотрите, там в церкви то-то, то-то, то-то». Он снимает с себя ответственность. Он как бы говорит, я не буду делать этот выбор. Иисус ставит перед выбором каждого из нас. Сегодня читаем Евангелие от Луки, 19 глава. Иерихон, в который вошел Иисус, считался проклятым городом. Иными словами, там жили люди, с которыми лучше такому нормальному иудею было бы даже не сообщаться. Так сложилось по историческим причинам. Поговорим еще о чем. Почему? Там жили всякие мытари, налоговые инспекторы, продажные твари, иудеи, продавшие себя римлянам за деньги. И вот с одним из этих людей разговаривает Иисус. И не только разговаривает, а и приходит к нему домой. Как здорово, что рассуждает Христос не так, как мы с вами, Керам, а так, как должен рассуждать Сыну Божьему, Богу, Творцу неба и земли. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и вместе будем читать Священное Писание и размышлять над Словом Божьим. Господь наш, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. И мы просим Тебя, дай нам идти за Тобой. И еще, Господи, помоги нам нести Твой мир и ни в коем случае не создавать ненависть. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. У нас с вами сегодня 211-я встреча. Мы в Евангелии от Луки. Мы в 19 главе. И в главе этой Иисус подходит к Иерусалиму, но при этом Он проходит через Иерихон. И в Иерихоне у Него происходит встреча, о которой мы читаем в самом начале главы. Эта встреча на самом деле сочетает в себе и веселье, такую шуточность, которую мы часто не замечаем. Это опять-таки наше такое желание рассматривать все серьезно или слишком серьезно. Но с другой стороны, перед нами и великая слава. То есть это и комичность, ситуация, о которой мы с вами будем сейчас читать, она комична. С другой стороны, это ситуация, которая указывает нам на Божию славу. Давайте начнем с самого этого города, Иерихона. Он считался городом проклятым. Вот была у него такая репутация еще с древности. И жить в Иерихоне было, совсем не престижно. Подумайте, пожалуйста, о вашем городе, подумайте о районе, в котором жить не престижно. Для большинства наших городов, для большинства наших стран это, в общем, даже не совсем понятно. У нас есть различия между престижными и непрестижными районами, конечно, но нет районов, в большинстве городов, скажем так, нет районов, в которых, как считается, живут недочеловеки. Вот для иудеев того времени такие районы, конечно, были. Один из них – это Самария. С самарянами все совсем грустно. С точки зрения такого правоверного иудея того времени мы об этом уже говорили. И другой похожий район – это Иерихон. Вот в Иерихоне живет всякий сброд. И Иисусу надо было идти через Иерихон. Просто потому, что там был человек, а на самом деле даже множество людей, которым необходимо было с ним встретиться. В Иерихоне живут, среди прочего, мытари. Это сборщики налогов. И здесь тоже нужно кое-что рассказать. Дело в том, что мытари были евреями по национальности, но они служили римлянам, они собирали налоги для римлян. И евреи их за это очень-очень ненавидели. То есть это как бы свои, но уже не свои, уже предатели. Более того, у сборщиков налогов того времени, историки говорят нам об этом, был план, То есть было понимание, сколько налогов они должны собрать. Кстати, именно поэтому проводилась перепись, о которой мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава. Надо было понять, сколько людей живет, для того, чтобы посчитать, сколько можно собрать налогов. Но при этом у сборщиков налогов не было обязательной, такой назначенной римлянами заработной платы. Или, возможно, была, но она была минимальна. Почему? Да потому что сборщик налогов должен был собрать себе на жизнь. Вот он собирает деньги, он сдает в казну столько, сколько должен, исходя из того, что известно казне о количестве людей на его территории. Все остальное он забирает себе. Соответственно, чем больше соберет, чем больше вытрясет, тем лучше ему будет жить. И, естественно, по этой причине сборщиков налогов ненавидели. Эта ненависть была умножена и вот на то, что они были римскими фактически служащими, и на то, что они своих же оббирали. И вот в Иерихоне живет не один, а много сборщиков налогов. При этом мы читаем о том, что Закхей был одним из старших среди них. 19 глава, начиная с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый». Вот тут уже начинается на самом деле этот юмор. И первая составляющая этого юмора видна сразу. Начальник мытарей, но это, извините, пожалуйста, за такую аналогию, примерно то же самое, что сегодня сказать «главный вор и человек богатый» или, я не знаю, «руководительница цеха блудниц». Вот что-нибудь такого плана. Это настолько несочетающиеся вещи. Дальше. Я, когда впервые, помню, проповедовал по этому фрагменту, мне всегда было интересно, когда я говорил, когда я говорю и изучаю Священное Писание, мне интересно, что значит имена. Вот значение имени может зачастую помочь понять сущность человека или восприятие сущности человека. Так вот, я очень удивился, когда узнал, что слово «Закхей» буквально означает «чистый». Вот родители, очевидно, назвали его так, потому что у них родился ребенок, желанный, любимый, милый, добрый младенец. Ну и вот родители говорят, пусть он будет Закхей, пусть он будет чистый. Дальше этот ребенок растет, и он живет так, как его родители и помыслить не могли. И дело в том, что в еврейском сознании значение имен было очень живым, то есть, употребляя имена, они помнили, что значат эти имена. И само имя Закхея в сочетании с его профессией, в сочетании с тем, что в этой профессии, в этом роде занятий, он достиг определенного уровня, определенной высоты, все это создает комичный эффект. Ты чистый? Ну да, конечно. Крутой сборщик налогов. Вор-профессионал. Да еще и работающий на оккупационную власть. Вот это Закхей. К тому же еще и коротышка, как мы с вами очень скоро узнаем. По поводу имени, кстати говоря, сравните, например, с такими русскими именами и с такими русскими характеристиками, как разочаровавшаяся во всем женщина по имени Вера. То есть ее зовут Вера, но она уже ни во что не верит. Надежда, потерявшая всякую надежду. И женщина по имени Любовь, которая полна ненависти. Вот как-то так здесь у нас получается. К такому человеку в такой ситуации приходит Иисус. Причем кажется, что шаг, первый шаг, делает именно Закхей. Но по большому счету это шаг навстречу, который делает и Закхей, и Иисус. И Иисус приходит в Иерихон для того, чтобы встретиться с Закхеем. Закхей отвечает на эту инициативу Спасителя. Третий стих. «Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом». Такой коротышка, который достиг успеха в своем служении захватчиком.
коротышка, который известен как человек, который грабит, но при этом что-то в нем есть, что-то происходит в его душе, и он хочет видеть Иисуса. Вопрос: зачем? Я думаю, что Бог уже готовил Закхея к покаянию, даже если Закхей и сам пока этого не понимал. 4 стих. «И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Вы когда-нибудь видели смоковницу? Вы можете себе представить, как вскарабкаться на смоковницу? Если бы это был, допустим, дуб, широкий такой, большой, с развесистыми ветвями, и по ветвям можно подняться, как по лестнице, была бы одна история. Но на смоковницу довольно сложно вскарабкаться. Закхей это не остановило. У него было одно желание. И это желание увидеть Иисуса. Когда мы приходим к Богу, действуют две силы. С одной стороны, и это главное, действует сам Бог. С другой стороны, на это действие отвечает человек. Закхей был ради римлян готов отдать все, в том числе право приходить в храм. Что я имею в виду? Да очень просто. Дело в том, что мытарей, вот этих римских слуг, в храм не пускали. И, скорее всего, Закхей, еврей по национальности, в какой-то момент сказал: «Да и ладно, главное будет богатство, главное будет некий вес в обществе». И проходит время, и в Закхее что-то меняется. И он узнает о том, что идет Иисус, и хочет его увидеть. Он был богат, и я бы сказал, на самом деле, даже так, опять, может быть, это вас шокирует, все, что делает Закхей, делается самоотверженно. Понимаете, для того, чтобы набрать богатство, получить богатство сбором налогов и получить авторитетов, получить статус сбором налогов, нужно было серьезно хорошо работать. Вот Закхей хорошо работал. Это, знаете, примерно как спортсмен, который выходит на поле, он участник команды, он игрок в команде, и он берет мяч, и он обводит одного, другого, третьего, забивает гол, только забивает он его в свои ворота. Человек перепутал, человек боролся, как иногда говорят, не в том направлении. Закхей, делая свою карьеру, боролся не в том направлении. И я думаю, что его в сердце что-то беспокоит. И вот сейчас, узнав о том, что Христос идет, он говорит: я хочу его увидеть. Знаете почему? Потому что он хотел Божьей милости. И ради него пришел Христос. 5 стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». До сих пор из-за своего низкого роста Закхей смотрел на всех людей снизу вверх. Первым, на кого Закхей посмотрел сверху вниз, оказался Сын Божий, Иисус. Закхей считался нерукопожатным, а Сын Божий, Иисус, приходит и говорит: мне надо сегодня быть, обедать, ужинать, как хотите, у тебя в доме. Закхей пытался сделать себе карьеру сам, но в какой-то момент понял, что это не работает. И как всегда, вы помните, мы говорили о том, что Закхей все делает преданно, посвященно, усердно. Как всегда, он отвечает с такой же усердностью. Мы читаем о том, что он быстро спустился с дерева. 6 стих. «И он поспешно сошел», то есть об этом говорится буквально в паре слов, он гораздо быстрее спустился с дерева, чем влез на него, «и принял его с радостью». Я бы сделал акцент здесь на слове «радость». Потому что Иисус ответил на самое главное желание Закхея. И Иисус ответил даже на то, чего Закхей, возможно, и не высказывал вслух. 7 стих. «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». В 7 стихе, я думаю, происходит следующее. Иисус находится в доме Закхея. Дверь закрыта. Там идет какой-то разговор. А люди ропщут вокруг. Что же такое? Куда он делся? Иисус зашел к грешному человеку. О чем же они разговаривали? Я не могу знать это точно, потому что Писание об этом не говорит. Но из контекста я предполагаю, что разговаривали они о Божьей милости, об умилостивлении. Разговаривали они о прощении. Разговаривали они о том, что Христу предстоит пойти на крест ради нас, людей. Я предполагаю это, потому что читаю 8 стих. «Закхей же, став, сказал Господу». То есть это уже вот после какой-то беседы, после того, что они пообщались. Закхей говорит Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Почему он так говорит? На что он ссылается? Ну, прежде всего, он собирается исполнить закон, потому что как раз в книге Исход, 22 глава, о таком воздаянии написано. Он, правда, воздает больше, чем надо было. Он воздает по милости. Обратите внимание на контраст между 7 и 8 стихом. В 7 стихе некоторые возмущаются. В 8 стихе Закхей кается и воздает долг. В 7 стихе люди пытаются обвинить Иисуса. В 8 стихе Закхей слушается Иисуса. В 7 стихе люди, с которыми знаком каждый христианский служитель. Понимаете, я скажу вам как человек, имеющий пасторский опыт. Вот что бы ты ни сделал, кто-то начинает заниматься пересудами. Есть обязательно вот эти «они», которые чем-то недовольны. Есть обязательно эти «они», которые зачастую говорят «за твоей спиной». Есть обязательно эти «они», которые сами ничего не делают и готовы критиковать тех, кто пытается что-то делать. В 8 стихе Закхей делает, он закладывает фундамент, он делает первый шаг. Он не критикует, он слушается Христа. Дело в том, что Христос говорил с ним, и Христос пришел к нему, потому что Закхей нуждался в этой милости. Есть люди, и сегодня, между прочим, есть, которые говорят примерно так: «Я Богу не нужен, я так нагрешил в этой жизни, что Бог меня никогда уже не помилует». Это очень похоже на реакцию мытарей того времени. Но если человек держится вот за это, не помилует, это означает, что он считает свои грехи такими серьезными, такими большими, такими страшными, что даже Богу не под силу что-то с ними сделать. Я уже говорил и повторюсь. На самом деле это гордыня. Я такой грешник, что даже Бог меня спасти уже не может. Да, ты, конечно, грешник, можно ответить на это. И грех твой проявляется еще и в гордости или гордыне. Закхей получил Божью милость, и он обращается к слушателям, чтобы засвидетельствовать об этой милости. 9 стих. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Тут отсылка к тому, о чем мы говорили в начале. Мытарей и людей, которые живут здесь, в Иерихоне, многие лишали этого права называться сынами Авраама. Говорили, что это не настоящие, это все Несерьезно. Иисус говорит, и он тоже сын Авраама. 10 стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Это очень серьезно. Это означает, что действительно Закхей был уже на грани гибели, а то и погиб. Апостол Павел говорит, что мы были мертвы во грехах. И вот именно такое погибшее и пришел спасти Иисус. Он проходит точно так же и через наш город. И он хочет спасти даже тех, про кого другие скажут, что они уже недостойны никакого спасения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 11 стих. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Да, они ожидали, что он войдет в Иерусалим и будет царствовать, как Мессия. А дальше притча. «Итак сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». О чем эта притча? Знаете, многие из его апостолов уже решили, что царство пришло. До этого, вот мы только что с вами читали, да, вот многие ожидали, что сейчас Иисус станет царем, и все будет классно. Иисус говорит им о царе, который ушел. И пока он не вернется снова, у нас есть некоторые таланты, которые он нам дает. Иисус рассказывает притчу о себе и о нас. Тут не важно даже, как они относятся к этому царю. Не нужно проводить аналогию до конца, потому что любая аналогия, проведенная до конца, так или иначе разрывается, она не оправдывается. Иисус отвечает этой притчей на ожидание того, что он сейчас установит свое царство. Фактически он говорит им следующее. «Я даю вам эти таланты. Я даю вам эти ресурсы. Я даю вам эти возможности. И вы эти возможности, эти ресурсы будете использовать. Из каждого из нас будет спрос». Это не вопрос, кстати говоря, о спасении. Это вопрос о том, насколько мы верны, насколько мы послушны. Подумайте, пожалуйста, о тех ресурсах, о тех возможностях, которые даны вам. Насколько вы используете эти возможности? 26 стих. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Кстати, интересно, что даже люди, не знающие Бога, понимают, как работает этот принцип. Человек, который имеет данные, но не развивает эти данные, не использует эти данные, рано или поздно эти данные теряет. Человек, который что-то приобрел, но не использует, например, не знаю, умение говорить на иностранном языке или играть на музыкальном инструменте, такой человек все это потеряет, если оно не будет использовано. Есть немало детей с хорошим музыкальным слухом, которые могли бы использовать его, развивать его, но они теряют это и во взрослом возрасте. Да, что-то у них остается, но вот эта яркость уже уходит. Если это так в мире физическом, в мире наших способностей, обычных способностей, так оно тем более так, когда речь идет о духовном мире, о духовных дарах. Дальше перед нами описание входа Господня в Иерусалим. Мы пропустим это, потому что мы об этом уже говорили в Евангелии от Матфея. Я напомню только, что Иисус, как я считаю, входил в Иерусалим трижды, а может быть и больше. Но мне кажется, что он не ночевал в городе. Он приходил в город, потом уходил и ночевал в Вифании, потом возвращался в Иерусалим. Так вот, три входа в Иерусалим, которые описаны в Евангелиях, это субботнее утро, воскресенье и понедельник. И в каждый вход происходят определенные свои, совершенно конкретные события. Перейдем сразу к 41 стиху. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Иногда говорят, почему же всеведущий и любящий Бог не остановил человека, не предотвратил грехопадение? Неужели он не мог это сделать? Мог, конечно. Почему же этого не сделал? Потому что любовь проявляется в свободе того, кого любит. Мог ли Иисус совершить какое-нибудь чудо, чтобы весь Иерусалим взял и покаялся? Конечно, мог. Но это не было бы искренним покаянием того, кто имеет выбор. Иисус скорбит о Иерусалиме, потому что в Иерусалиме есть все знание о Боге. Нету лишь принятия Бога. И сегодня немало людей, которые лично у меня, друзья, вызывают скорбь. Они знают, но не готовы принять. Дальше 45 стих. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: „Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников“». Опять-таки, красивый храм, роскошный храм. Помните, мы с вами говорили некоторое время назад о красоте и яркости, и подлинности. Яркость — это далеко не всегда то же самое, что и подлинность. Можно быть очень ярким, но не подлинным. Храм Иерусалимский был красив, но вот подлинного благочестия там уже не было. Туда приходит Сын Божий, а его не принимают. 47 стих. «И учил каждый день в храме». Ну, то есть я, кстати, на основе этого как раз и делаю вывод о том, что он входил в Иерусалим, а по вечерам выходил из него. И дальше: «Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Люди, которые должны были бы стать первыми учениками, вместо этого стали первыми заговорщиками. Как это произошло? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз, когда откроем 20 главу Евангелия от Луки. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши письма. Тут был сбой небольшой. Я думаю, что проверим потом, сейчас вот после эфира проверим, что там было. Сверху вниз, снизу вверх разберемся. Спасибо за то, что написали. И хотел просто обратить внимание, если этот сбой был. Смотрите, Закхей на всех смотрел снизу вверх, просто потому что он был маленьким. И, соответственно, то, о чем шла речь здесь, Закхею нужна была какая-то такая самокомпенсация. Зачастую люди невысокие пытаются как-то вот чего-то добиться, чтобы это скомпенсировать, но не тем способом. И Иисус впервые дает Закхею возможность посмотреть на кого-то, да не на кого-то, а на самого Иисуса, сверху вниз. Закхей смотрел на всех снизу вверх, потому что он ниже всех. Но при этом Закхей забирается на дерево, и он смотрит на Иисуса сверху вниз. То есть это вот удивительная история, когда Божий Сын, сам Бог, дает человеку возможность посмотреть на него таким образом. И здесь действительно получается эта перестановка, то, что часто называется евангельским перевертышем. Это не официальный термин, конечно, не какой-то исследовательский термин, но то, что мы имеем в Евангелиях, обратите, пожалуйста, внимание, фарисеи должны были бы принять Иисуса Христа, они его отвергают. Мытари должны были бы вроде бы отвергнуть Иисуса Христа. Они его принимают. То есть происходит не то, чего можно было бы по человеческому нашему рассуждению ожидать. Первые становятся последними, а последние становятся первыми. Я думаю, эту евангельскую фразу вы слышали. И вот она, собственно, об этом и говорит. Кстати, еще был вопрос здесь в комментариях. Я смотрю, мытарь — это ведь не грех, это ведь профессия. Да, профессия, но профессия, которая далеко не считалась почетной. Мы говорили уже об этом. Во-первых, мытарь — это не просто современный сборщик налогов. Современный сборщик налогов для нас с вами, по крайней мере, россиян, не работает на государство-захватчика. Мытарь был евреем, но работал он на римлян. Рим был государством-захватчиком. Поэтому мытаря, сборщика налогов, уже по умолчанию называли предателем. Ну и, во-вторых, сборщик налогов кормился от того, что он собирает. Он кормился со своей территории. Он должен был больше собрать для того, чтобы прокормиться. Это, возвращаясь к вопросу от Керама, вот это как раз ситуация, когда, ну, по крайней мере, в таком народном восприятии, мытарь был человеком, который богател за счет своих же, отдавая основную часть собранного враждебному государству, римскому государству. И поэтому, вот по этой причине его ненавидели, их ненавидели. По этой причине у них была такая плохая репутация. Еще вопрос из комментариев. Обязательно ли для того, чтобы прийти к вере, обязательно ли молодой девушке принимать крещение в ледяной воде? В ледяной воде в библейские времена в принципе крещение не могли принимать, потому что она не становилась ледяной. Нигде в Библии не говорится о том, что крещение должно быть в ледяной воде. Я понимаю, к чему вы об этом спрашиваете. Крещение — это наше обещание доброй совести Богу. Температура воды не имеет ни малейшего значения. Температура нашей совести имеет огромное значение. В следующий раз продолжим передачу по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.